Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Приветствуем, это Александр, приветствуем вас, дорогие друзья, со светлым Христовым воскресением. И радостно уже в этот совсем изменивший все вокруг праздник, совсем осиявший собой и внутреннее, и внешнее в жизни христиан православных, тем не менее не вовсе отыграться, как конь от кормушки благочестия, от кормушки боголюбия, а остаться все-таки в обществе святых отцов, которые пасхальной радостью наслаждаются непрестанно и делятся ей щедро, в том числе и через свои произведения, в которых, как бы ни были они иногда серьезны и по задачам, и по примерам, и по высоте, они все-таки более всего привносят всякому углубляющемуся в них, приносят эту пасхальную радость, вот это чувство торжества добродетели, чувство победы жизни над смертью, Бога над его противником, смертью над самим дьяволом и над всем злом земным. Так что наш труд малый, но уже с периодичностью достаточно установленный, повторяющийся. Наше обследование 22-й беседы святителя Василия Великого с Натальей Александровной. Приветствуем вас еще раз. Мы продолжим. Тем более, как раз пришло время поговорить о венцах. На воскресенье Христово это и есть венцы победы, которые не только Господь являет в себе, но и которые на нас возлагает. И не только в веке будущем, а еще достойно веру сохраним, течение совершим, но и сейчас каждый себя христианин, совершивший поприще Великого Поста и встретивший Пасху Христову, чувствует победителем. Сия есть победа, победивший мир, вера наша. И вот за узнаванием признаков этой победы мы обращаемся и к святым отцам. Так вот, о каких венцах говорит святитель Василий, прежде приведя пример благочестия, любомудрия, любви к добродетели и в словах писателей древности, языческих философов, поэтов, и от собственных, как вы помните, их примеров Перикла, Сократа, других многих, которые мы с вами вспоминали в прошлой беседе.
Ну, вообще, на самом деле, следующий фрагмент очень интересный. Он посвящен разнообразным состязаниям. То есть Василий Великий говорит о том, что для того, чтобы достичь успеха и стать в каком-то деле победителем, необходимо усердно трудиться. И приводит не случайно совершенно примеры атлетов и примеры из рода музыки. Потому что именно венки выдавались победителям в двух больших состязаниях. Это Олимпийских игр, где состязались атлеты. И атлеты по результатам своего состязания получали в награду сначала пальмовую ветвь, а потом в конце их венчали оливковым венком, венком из оливы, скрепленным пурпурной лентой. И что очень для нас интересно, то что термы именно с аскетическими упражнениями, и с гимнастическими, она как бы даже присутствует в Новом Завете, где апостол Павел предлагает нам упражняться в добродетели, и когда он пишет это, он использует именно глагол «гимназо», то есть как гимнаст упражняется день за днем вот, в своих упражнениях, да, и также и христианин призван упражняться в добродетели.
А ведь аскетика – это тоже... Это тоже упражнение.
Это тоже упражнение, да, но немного там просто другого рода. Но именно гимназо – это физическое упражнение. Как делает гимнаст, бегун, там, борец – это все гимназо. Вот. И очень интересно, что вот этот образ сам того, что жизнь христианина – это вот такое упражнение, такой гимнастический зал, где он регулярно трудится, и что по окончании этого труда он как раз становится вот этим олимпийцем, отражена, например, в живописи катакомб, где мы регулярно видим изображение именно там какого-то человека, который находится in pace, то есть в мире, уже пребывает в будущем дне, истинный победитель, христианин, и он изображается регулярно с пальмовой ветвью в руках, или же мы видим на стенах катакомб изображение оливковых венков с пурпурной лентой. То есть это символ победителя в Олимпийских играх. А другие венки – это лавровые венки, которые тоже регулярно встречаются в катакомбной живописи. Это венки, которые как раз давали победителям в Пифийских играх.
Там оливки, здесь...
Здесь лаврушка, лавры. Да. Вот. Их лаврами венчали именно те, кто победил в соревнованиях по поэзии музыки. То есть тех, кому как раз именно покровительствует Аполлон двум этим видам искусств, и их головы венчались лавровыми венками, да, в знак вот их победы на этих соревнованиях. Поэтому мы видим примеры из спорта, да, и искусства, вот, когда речь заходит о венках. И интересно, что регулярно эта же вот, как бы символика встречается и в раннехристианском искусстве, где христианин, преодолевший свое жизненное поприще, да, вот, может быть, мы преодолевшие поприще поста, действительно венчается венком победителя. Интересно, что в древнее время вообще в дни больших торжеств принято было всем украшать головы вот этими замечательными венками. Вот. И еще интересно то, что по преданию именно ветви оливы, с которых были сделаны венки победителей в Олимпийских играх, первую оливу как раз была привезена из Гипербореи. Вот. И это как бы поэтому это растение немного из другой реальности, да? То есть это особенное растение, которое связывает нас как бы с нашим прошлым, и, может быть, с искомым будущим и так далее. То есть поэтому, когда Василий Великий приводит все вот эти примеры, да, он делает это совершенно не случайно. Здесь очень интересный такой сложный контекст.
Но существенно, что для достижения этих венцов, замечает святитель, нужно тренироваться именно на том поприще, по ходу которого ты и планируешь достичь результатов. Говорит, бесполезно, если ты не метаешь в цель копье, а потом надеяться быть увенчанным копьеметателем. И в искусстве тоже, если не изощряешь свое мастерство, то не увидишь ни лаврушки, ни маслинок, а будешь так вот где-то там на обывательском уровне останешься. Поэтому расчет для желающего быть увенчанным очень четок. Это стяжание максимального навыка, постоянное упражнение в том ремесле, которым ты чаешь достигнуть результата. Ну, а для человека жизнь человеческая должна иметь цель. И переводя этот разговор о спортсменах, о деятелях искусств, о ремесленниках, теперь уже к прямой цели самого написания этого обращения к юношам, требует святитель вспомнить о цели жизни. А для жизни человеческой будто нет цели, смотря на которую должно все делать и говорить тому, кто не намерен совершенно уподобиться бессловесным. Если ты не будешь соблюдать, как любой из упомянутых деятелей, цель своего жизненного плавания, то ты оказываешься недостоин звания человека. Именуйся тогда бессловесным, хоть и двуногим, но бессловесным. Это оскорбительно, это уже неприятно. Очевидно, что таким рисковатым определением святитель помогает нам возжелать и помнить эту цель, и следовать ей, и готовиться к достижению ее.
Он там замечательно говорит, что даже что никто ничего не делает без цели. Говорит, посмотри на ремесленника, да. Что мог бы он что-то сделать? Он ставит перед собой цель и достигает ее. Или когда мы управляем кораблем, не просто так болтаемся на водах.
Пример приводит. По ледам перед олимпийским подвигом тренировался. Как же он тренировался? На ходу останавливал колесницы. Останавливая колесницы на ходу, так вот, хватая за узду лошадь, а может быть,
гнев.
А может быть, за колесницу саму, может быть, за колесо. Вот, как получишь навык, выходи бороться с подобными тебе людьми, ты, может быть, будешь победителем. Милон не сходил с намазанного маслом щита, когда стаскивали его, сопротивляясь не меньше, чем статуя. Представьте себе, насколько трудно стаскивать статую с пьедестала, на которой она, с которым она представляет единое целое. Настолько трудно было этого богатыря стащить с намасленного щита, так он мощно сопротивлялся. Упражнение бывает приуготовление к победе, к подвигу, который подвигом называется уже совершенная победа. А если бы, оставив усыпанное песком поприще интересные упражнения, занялись брицаниями Марсия или Фригийского Олимпа, то уже ли бы получили венцы и славу? Они бежали прочь, чтобы не насмеялись над ними. Но и Тимофей, это уже как раз принадлежащий к области служителей
мус.
Не проводил время на ротоборных поприщах, оставив сладкопение, иначе не удалось бы превзойти так в музыке и ему, у которого столько было искусства. И вот дальше пример результатов его самозабвенного служения музыке. Сим-то, говорят, искусством выигрывая однажды, играя, то есть что-то музыкальное изображая, представляя Александру Македонскому, представлял ему фригийскую песню, заставил его среди ужина настолько воодушевиться вот этим воинским духом победоносным, что тот схватился за оружие и готов был сразу скакать на врага для полной победы. Но потом, смягчив звуки, сделал, что опять он возвратился к пирующим, то есть изменив гармонии, усладив сердце, расположил его вновь продолжить теплое общение с своими царедворцами и приближенными. Таков результат мастерского владения всяким делом, которому посвящается время.
Ну вот здесь, смотрите, интересно. Раз уж речь зашла об атлетах и венках, атлеты подвергаются многим разнообразным испытаниям, любыми средствами укрепляют свою силу. Они не только до изнурения тренируются в гимнасии, ну, на песке, как мы выяснили, не только сносят частые побои учителя, видимо, тоже еще очень суровые товарищи, но и образ жизни избирают не тот, что приятнее, а тот, что велит тренер. Это, на самом деле, тоже очень интересный момент, потому что, так как вот эти олимпийские чемпионы, они, конечно, приобретали сразу и славу, и деньги, и имя, то это был спорт высоких достижений, как и для каждого христианина. Цель у нас, в общем-то, не маленькая, а такая самая, что ни на есть, большущая. Вот. Они избирали не тот образ жизни, как все. Что имеет в виду здесь Василий Великий? Дело в том, что, как и сейчас, атлеты в древности, они выдерживали очень строгую диету, режим сна, да, режим тренировок, и, надо сказать, самое строгое воздержание.
Вот сейчас, например, знаменитейшему футболисту португальскому, который, по-моему, за Испанию играет, или за Францию теперь, врачи, которые получают целое состояние, обслуживая такого
знаменитого была такая же ситуация.
Футболиста и красавчика, они ему предписывают прежде сна как минимум за 1.5-2 часа прекратить всякое пользование гаджетами, телевизором или чем-либо из привносящего какую-то излишнюю информацию и немирствие в его футбольную душу. Интересно, что это, конечно, результат многочисленных исследований, которыми подвергается этот один из самых высокооплачиваемых футболистов мира. Ясно, да, что все силы науки и техники, медицины поставлены, да, на обслуживание
его такого, работоспособности, его, да, его гениальности.
А вам бесплатно, дорогие друзья, такое очень ценное медицинское предписание.
Информационная гигиена какая-то.
Видимо, так. Но не только, я думаю, ради понятия, а ради просто деятельности нервной системы. Человек, который должен регулярно отдыхать.
Но вот здесь интересно, да, что и атлет, он в Древнем Риме выглядел совсем не так, как все. Мало того, что он придерживался таких строгих всех представлений, он также не заводил семьи и не имел даже и любовниц, потому что все это мешало бы ему сосредоточиться на деле, которому он был привержен. Что интересно, обратите внимание, что Василий Великий вообще приводит примеры атлетов. То есть, как и сейчас, мы, в общем-то, следим за карьерой выдающихся футболистов или кого-то еще,
Вы
спортсменов.
особенно.
Ну, я, кстати, в меньшей степени, но я знаю, что это популярно, конечно же. А, точно так же и в античности вот рассказы об атлетах, они были очень популярны. Был такой как бы даже жанр литературы, где собирались вот такие рассказы об атлетах. И там регулярно встречаются как раз истории о том, как какой-то атлет, подвергнувшись какой-то страсти, которая разрушала вот этот строгий порядок его жизни, тут же падал, вот, падал и уже не мог восстановить свою форму. Так что уже не мог совершенно устоять на натертом жиром щите, вот, откуда его тут же сволакивали. И карьера его вот такая спортивная шла, все так скатывалось под гору. То есть здесь вот говорят же, что постоянство – признак мастерства, да?
Да.
Здесь тоже именно вот по накопительной
Ну и
действует.
дальше, опять возвращая нас к благочестию, святитель Василий говорит, если те ради тленных венцов, как и апостол Павел некогда сказал, если те ради тленных венцов просто воздух бия подвязаются, не имея большого никакого толком прибытка собственной душе, то мы, имея бесконечно высшее и прекраснейшее обетование, не должны ли со всем усердием отнестись к тем трудам, которые нам в связи с этим предстоят, противопоставляя этой готовности, этому расположению ленность и праздность. Говорит, если бы в праздности что-либо было хорошее, тогда бы ценилась праздная жизнь, и у всех бы первенство восхитил в счастье Сардонапал, или, если угодно, Маргит, о котором сказал Амир, если только Амир в эти стихи.
Ну, Гомер. Все тот же. Гомер.
Не сразу догадаются.
Вот-вот, я поэтому говорю, что да, нам нужны переводы. Причем, заметьте, когда я цитирую, все-таки уже синтаксис, да, подстроен под современную речь. Намного легче воспринимать. Вот нет вот этого нагромождения, взыскующего, радующегося и что-то в этом духе.
И вот сказано Гомером о Маргите, что он был ни пахарь, ни пахатель, ни человек, способный к чему-либо в жизни.
Мне очень понравилась здесь пословица. Василий Великий говорит, а если мы будем спать на оба уха и ничего не делать? Замечательная такая пословица, опять спал на оба уха. То есть так спать, что уж совсем глубоко и крепко, может быть, переворачиваясь, даже я не знаю, такая интересная пословица, приговорка.
Поэтому не должно нам лениться и на краткий покой променивать великие надежды, если не хотим слышать укоризны и терпеть наказание. Не здесь от людей, хотя и сие немаловажно для имеющего ум, но на тех судилищах, где бы они ни были, хотя бы под землей или где в другом месте. Заметим, как святитель и добрую славу среди людей не считает лишней и суетной. Об этом напоминает апостол Петр, о том, что апостол Павел, простите, что надлежит и от внешних иметь добрые свидетельства, особенно поставляемому в пресвитеры, воздвигаемому в епископы. И это, несомненно, также может быть и остается доводом для человека, который не радеет о том, чтобы с молоду, оберегая честь свою, иметь добрые свидетельства и от внешних о себе. Но, тем не менее, и это немаловажно, но несравнимо с той вечной славой, которой призван человек, и пренебречь этим есть признак крайнего безрассудства.
Ну и кроме того, что еще удивительно, ну как бы что важно, это то, что ведь мы уже поговорили о том, что в философских школах были приняты духовные упражнения, да, и разные вот борьба со страстями. На самом деле, действительно, в нашей аскетической литературе большое количество лексики приходит из стоической аскетической литературы. Возникает вопрос, а зачем стоикам нужно было бороться со страстями? Разве не представляем мы себе античность как мир разгула страстей, да, начитавшись какого-нибудь там Метаморфоз, Апулея. Вот. В то время как на самом деле кажется, что нет, потому что именно самые авторитетные, популярные сочинения античности, они как раз всяко настраивают нас на путь к добродетели, на добродетельные примеры и так далее. И вся школьная программа – это вот диалоги Платона, это Гесиод, это рассказы о Геракле, да, где, конечно, избирается самое лучшее, оно все только и служит для того, чтобы привлечь человека к добродетели. Вопрос – зачем? И вот интересно, что стоики, они как раз и говорят о том, что Все люди, они в своей жизни испытывают некоторое страдание. Такой буддийский немножко подход, но он самый очевидный, потому что когда ты не знаешь Христа, то, в общем-то, что еще ты можешь для себя некую мотивацию избрать? То есть, говорит, человек страдает от разных страданий. Есть страдания, которые он изменить может, есть страдания, которые он не может изменить. И вот те, которые может, они чаще всего связаны, ну, как замечательно, опять же, говорят стоики, или с тем, что они сожалеют о прошлом, или с тем, что они боятся будущего. Вот. То есть вот эти два типа страстей, которые как бы тянутся за ним оттуда и оттуда, они разрывают его сердце, заставляют его бесконечно беспокоиться. И вот эти душевные страдания, которые вызывают страсти, с ними предлагает бороться философия. И предлагает для этого свои инструменты, которые разрабатывали и эпикурейцы, и стоики, и неоплатоники. Вот, поэтому их многие вот эти типы духовных упражнений, они становятся очень популярными. В частности, например, для стоиков становится очень популярным упражнение, не только для них, оно потом будет принято практически всеми, так называемая сосредоточенность на текущем моменте. То есть, ну, это нужно для того, чтобы быть... То есть добродетель нужна была в античности для того, чтобы стать счастливым, спокойным человеком, причем благополучным. Потому что такой человек, да, мы это видим по контексту даже Василия Великого, что добродетельный человек, он чаще всего благополучен, потому что его добродетели привлекают к нему и людей, с которыми он выстраивает хорошие отношения, да. И, соответственно, привлекая к нему людей, они привлекают к нему и имущество, и уважение, и славу, и все остальное. То есть вот эта вот взаимосвязь такая важная, она имеет большое значение. Поэтому зачем античный юноша желал упражняться в добродетели? Для того, чтобы стать достойным человеком. Ради Христа? Ну нет, ради самого себя, да, ради своего будущего, скажем так, ради своего счастья. Поэтому дидактическая, так называемая, литература – это бесконечные трактаты о гордости, о зависти, о там, ревности, о распутстве и так далее. Это просто гигантский пласт литературы вот именно этого периода и чуть раньше – ну вот, который был архипопулярен, совершенно распространен, потому что как бы все понимали, что хочешь быть успешным, ты должен быть добродетельным. И вот это тоже очень интересный, актуальный для нас момент, когда мы все находимся в поиске душевного мира, спокойствия, но нам может помочь не только медитация, если уж мы совсем еще не готовы услышать даже, да, слово Христа.
Даже совсем не она.
Вот.
И не психология с ее...
Да, вот, это потому что вообще это довольно новая наука, правда?
Ну, и она базируется на некоторых особенно остроумных исследованиях патологии, которые представляются чем-то всеобщим и общеобязательным даже. И таким образом психологи основываются...
Ну, предполагается во всех тогда такая патологичность.
Ну, видимо, так. Я светскую психологию никак не могу принять без... ее без учитывания богооткровенных понятий о самом человеке.
Но суть в том, что вот это замечательное понимание того, что добродетель делает человека счастливым, она роднила христиан с просвещенными представителями их эпохи, пусть даже и язычниками, да? Потому что те были, как бы сказать, заворожены вот этим терапевтическим, да, действием добродетели на человека. Ну вот, и христиане тоже. То есть поэтому здесь такая замечательная точка сближения.
Ну и очень актуально под занавес нашей сегодняшней беседы в эти пасхальные времена на следующие мысли, которые высказывает на пути к постижению добродетели святитель Василий Великий, это то, что не должно служить телу, кроме крайней необходимости. Когда пост позади, только...
Хочется послужить телу сверх необходимости.
Да, мало того, многие себе уже не раз, не имея опыта, портили пасхальные праздники в первую же пасхальную ночь или в первые два дня, настолько перегрузившись разнообразными телесными удовольствиями, что потом на несколько дней теряли вкус к жизни и вкус жизни духовной, и стремление к богослужению, к участию в святом причащении по тем безграничным своим открывшимся возможностям, которым не могли положить преграду.
Можно, Мальчик, давайте зачитаем этот пример про желудок, потому что это блестяще. Опять же, по количеству пословиц, поговорок, которые привлекает Василий Великий. Во-первых, желудку подадим лишь то, в чем он нуждается, а не лакомство. Пусть те, кто только и думает, что о поварах да о прислуге, гоняются за ними по земле и по морю, как будто уплачивая дань суровому господину. Сразу, да, хочется покаяться в лишнем желании найти какой-нибудь замечательный ресторан. Вот. Их жалкая суета ничуть не легче адовых мук, ведь они буквально чешут шерсть в огонь, да, от чего поднимается жуткий смрад, разъедающий глаза. А они сами чешут ее для того, чтобы страдать. Решетом носят воду, наполняют дырявую бочку, не видя конца своим мучениям. Вот, совершенно замечательный пример.
Да поможет нам
про шерсть.
Христос воскресший, соблюдая всякую меру в земных радостях, однако не убрать руки с рало, с руля или с плуга благочестия, которым, от возделывания которым мы не освобождены и в эти святые дни светлые, и приумножим радость для самих себя и для ближних своих молитвой благодарственной, умеренностью в земных благах, которые нам доступны, и искренним вниманием и попечительностью о ближних, которую являет Господь и нам самим. Храни вас Господь, друзья, Божьей помощи. Христос воскресе!
Воистину воскресе! До свидания!